Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм, немецкие союзники Власова. Чего ожидает Грузия от саммита НАТО? Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о нагайцах. И почему эксперты оценивают начало пожарного сезона в России как катастрофическое. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня вторая часть главы 15 исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Авторы продолжают рассказ о немецких союзниках генерала Власова.
В числе тех, кто оказывал поддержку планам Власова, были главным образом военные, сознававшие пагубность восточной политики Гитлера и пытавшиеся повлиять на эту политику. Но были среди них и гражданские лица.
Ну, мы уже упоминали в прошлых передачах, например, о дипломате, сотруднике Восточного министерства Бройтигаме. Можно было назвать, к примеру, писателя и журналиста Двингера. Все это, как и Оберлендер, тоже непростые люди со своими скелетами в шкафу, но они сыграли свою роль в истории власовского движения. Я же решил остановиться на, может быть, чуть менее известном человеке, женщине по имени Мелитта Видеман. Она родилась в Санкт-Петербурге в 1900 году, в начале 20-х перебралась в Германию, в конце 20-х вступила в НСДАП, потом, правда, с ее слов она из партии вышла, и тогда же стала сотрудником геббельсовского ангрифа. Выпустила тоже в конце 20-х несколько брошюр с названиями вроде «Женщина, экономика и культура». В 39-м она стала главным редактором журнала «Die Aktion», полное название журнала «Боевой листок против плутократии и стравливания народов». Журнал был сильным антисемитским душком, отвечал вполне нацистской расовой концепции, но, тем не менее, факт остается фактом, она очень сильно сочувствовала русским добровольцам и, можно сказать, отчаянно за них сражалась. В архиве канцелярии Гиммлера сохранилось несколько любопытных документов. Первая из них, опять докладная записка, от мая 43-го года. Обращаясь к Гиммлеру, Видеман призывает отказаться от политически невыгодной теории унтерменшей и ускорить создание власовской армии.
Если к концу осени этого года хотя бы миллионная армия, составленная из русских и других восточных частей, собственными офицерами, собственными флагами и знаками отличия, соглашенным перед мировой общественностью союзным договором с Рейхом, выступит против Красной армии на каком-нибудь участке фронта, как крупное единое соединение, то нас ожидает величайшая неожиданность этой войны. Пусть успех и не будет столь большим, как был бы, если бы это мероприятие началось год назад. Мы хотим селиться на Востоке, создать крестьянские угодья для немецкой расы, но людские потери этой войны с абсолютной гарантией сделают невозможным немедленное успешное воплощение этого плана. У нас уже в 1938-м не хватало рабочих рук, прежде всего в сельском хозяйстве. Мы по сей день не можем даже близко заселить Вартеланд немцами. Но ведь ведем истребление на Востоке, чтобы создать плацдарм для немецких переселенцев.
Ожидаем ответ секретаря Гиммлера 30 июля 43 года был более чем холоден. Я не хочу углубляться в отдельные детали, так как могу сообщить, что фюрер как раз дал четкие указания относительно дела Власова. К сожалению, рейхсфюрер СС не может вас принять, так как он почти не бывает в Берлине, а если бывает, то очень коротко. Конец цитаты. В первом предложении как раз говорится о совещании в Бергхофе в начале июля Гитлера с Кейтелем, о котором мы в соответствующей главе упоминали. Тем не менее, видимо, не успокаивалась. Последнюю попытку достучаться до Гиммлера она предприняла годом позже, когда и сам рейхсфюрер уже сделал по отношению к Власову поворот на 180 градусов. Тогда Видеман предлагала срочно задействовать Власова и его части в операции по спасению Сербии. Это октябрь 44 года.
Власов считает, что вопреки всем обстоятельствам при правильном использовании имеющихся там немецких войск, тамошнего русского корпуса, казацких соединений и, возможно, скорейшем подтягивании проверенных в бою русских батальонов с запада, будет возможно удержать Белград и некоторые другие части Сербии. Выигранное время должно быть использовано им, Власовым, для попытки вести переговоры с Тито и вступить в контакт с определенными кругами в Сербии.
Получив это письмо, группенфюрер Бергер сообщил Гиммлеру о принятых мерах. Кажется, можно слышать, как он вздыхает, диктует свое письмо.
Невероятно, как женщина ставит все с ног на голову. Если она где-то появляется, жди беды. Во-первых, она состоит в связи с русским офицером. Во-вторых, она неделями пыталась добиться разговора с Власовым. Наконец, она поймала его на прогулке и втолковала, помимо прочего, что сотрудничество с главным управлением СС не должно его устраивать. Единственным его партнером по переговорам должен быть рейхсфюрер СС. Кроме того, она так разукрасила перед ним наши отделы, что сделала почти невозможной дальнейшую работу с Власовым. Тогда я позвонил группенфюреру СС Мюллеру, который дал приказ об аресте госпожи Видеман.
И действительно, Элиту Видеман на некоторое время посадили под арест. Собственно, на этом ее деятельность по лоббированию Власова и закончилась. После войны она достаточно тихо и скромно жила в Мюнхене, подрабатывая переводчицей книг с довольно фривольными названиями. Например, в 1965 году она опубликовала перевод книги «Будущее под знаком Эроса».
Многие из покровителей Власова оказались причастны к антигитлеровскому заговору 20 июля 1944 года, заговору Штауфенберга. Штрик-Штрикфельд в своей книге пишет об этом так. Постепенно стали известны имена офицеров, ставших жертвами нацистского режима. Это были имена тех наших друзей, которые с 1942 года стремились к изменению политики в отношении России и к ведению войны политическими методами. У них, вероятно, были различные конечные цели, и не все из них были готовы, безусловно, поддерживать планы Власова. Но, несомненно, эта группа делала все возможное в отношении русского освободительного движения. Вот их имена. Полковник граф фон Штауфенберг, полковник барон Фрейтак Лорингхофен, генерал Остер, генерал Ольбрихт, полковник барон фон Рённе, подполковник Кламрот, полковник Шмидт фон Альтенштадт, подполковник Шрадер, генерал Штиф, генерал фон Тресков, генерал Вагнер и многие другие. И далее Штрик-Штрикфельд рассказывает о том, как Власов отреагировал на сообщение о самоубийстве полковника Фрейтак Лорингхофена. Разговор происходил в присутствии генералов Малышкина и Жиренкова, ближайших соратников Власова. Власов сказал, что не помнит такого. Я уже цитировал это место. Сейчас продолжу цитату с того момента, когда Штрикфельд и Власов остаются наедине. Я возразил, что говорил в присутствии лишь двух генералов, наших ближайших друзей. Два лишних свидетеля, спокойно сказал он. Я ни минуты не сомневаюсь в их порядочности. Но зачем втягивать их? А если их когда-либо спросят, говорил ли капитан Штрик об этих заговорщиках, как о своих друзьях? Что тогда? Из легкомыслия вы подвергнетесь смертельной опасности и потянете за собой других. Я знаю методы ЧК и НКВД, ваше гестапо скоро будет таким же. Игорь, тот факт, что многие немецкие единомышленники Власова оказались участниками заговора, это случайность или закономерность?
Я не думаю, что это случайность, хотя тут надо тоже заметить, что первые немецкие мемуаристы, которые писали о Власовском движении, они не всегда строго придерживались фактов, и вот этот вопрос они несколько выпячивали. К примеру, наверное, самая первая книжка Карл Михель, это бывший офицер разведки у генерала добровольческих войск, он в 1947 году выпустил книжку «Восток и Запад». Он просто представляет Штауфенберга проводником новой восточной политики, но себя заодно его доверенным лицом. И тогда вот уже знакомый нам Теодор Оберлендер написал гневную рецензию на опус Михеля, обвиняя того в фантазиях и неумеренном самовосхвалении. Эту рецензию я нашел в архиве Юргена Турвальда, но и сам Турвальд в своей книге 1952 года тоже педалирует роль Штауфенберга. То есть с их точки зрения тогда эта связь казалась очень важной. Тем не менее, если мы назовем, к примеру, такие имена, как Алексис фон Рённе, или Хенинг фон Тресков, или Рудольф фон Герсдорф, то кажется, что все они были вовлечены в заговор, или, по крайней мере, информированы о нем, заговор Штауфенберга, я имею в виду. И в то же время все они имеют то или иное отношение к Власовскому движению. Так что случайности тут нет. Заговор был вызван недовольством нацистской политикой, а политика диктовала, к примеру, те же бесчеловечные меры против военнопленных или против гражданского населения. Конечно, не случайно, что именно в группе армий «Центр», где служили фон Тресков и фон Герсдорф, организовывались первые добровольческие соединения. Специально сейчас для этой передачи я перевел несколько абзацев из письма, которые фон Герсдорф написал биографу фон Трескова в начале 70-х годов.
Восточная концепция Гитлера была для нас с самого начала ясна и прозрачна. Приказ о комиссарах, другие преступные приказы, убийства евреев, обращение с военнопленными и населением не оставляли места для сомнений. В июле-августе 41-го нас посетил партийный деятель, представившийся начальником передовой группы «Москва» и рассказавший о планах управления Европейской России и создания мертвой зоны между Европой и Азией. приписка от руки, 30 миллионов русских должны умереть с голода. Тресков был другом русских, но отъявленным врагом большевизма. Сталин и Гитлер были для него два сапога пара, хотя Сталина он считал значительнее и поэтому опаснее. Я не верю, что он всерьез относился к высказываемой тогда отдельными фантастами идее о том, что русские, например, добровольческая армия, которую мы выставим, может победить Советы. Но он считал, что такие действия могут политически ослабить Советы. Поэтому организация им так называемого «испытательного соединения «Центр» ставила целью пробуждения национального самосознания и инициативы русских. К этому добавлялось огромное сочувствие к судьбе военнопленных. Проблема же создания военного резерва не играла для него решающей роли. Он хотел ослабить оборонную мощь русского народа, видя, что нынешние действия Гитлера имеют ровно противоположный эффект.
Генерал-майор Хеннинг фон Тресков покончил с собой на следующий день после провала штауфенберговской акции, подорвав себя гранатой в белорусском лесу.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Получила сегодня послание на Facebook. Дорогие друзья, подготовка к 25-му саммиту НАТО в Чикаго 20-21 мая движется очень хорошо. Представители 60 государств и организаций примут участие в этом самом большом саммите в истории НАТО. Я буду сообщать вам через Facebook и Twitter о решениях, которые мы примем в отношении Афганистана, развития оборонных возможностей Союза и наших партнеров. Андерс. Это послание генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Сразу скажу, что в воскресенье 20 мая в 20 часов по московскому времени мы выйдем со специальной программой «Лицом к событию», посвященной одновременно итогам саммита «Большой восьмерки» и преддверии встречи на высшем уровне Североатлантического союза. Ну а пока мой коллега в Брюсселе Рикард Йожвик имел возможность сесть за стол с генеральным секретарем НАТО и задать ему несколько вопросов относительно предстоящей встречи. Как Андерс Фог Расмуссен относится к прозвучавшим из Москвы угрозам, что развертывание системы противоракетной обороны Североатлантического союза в Европе может подорвать отношения и переговорный процесс между Россией и НАТО?
Подобные заявления вызывают беспокойство. Они не соответствуют тому, что мы решили, когда в последний раз встречались в Лиссабоне. Пару лет назад мы провели саммит НАТО-Россия в Лиссабоне, и мы решили создать настоящее стратегическое партнерство между НАТО и Россией. Угрозы разместить наступательные виды вооружения, нацеленные на территорию НАТО, это заявления и угрозы, которые никак не вяжутся с развитием истинного стратегического партнерства. Так что подобная риторика вызывает у меня сожаление.
Одна из основных тем в Чикаго – будущее операции в Афганистане. Если говорить о финансировании афганских служб безопасности, которые должны будут перенять на себя заботу о происходящем в стране по мере того, как выводятся войска НАТО, есть какая-то окончательная сумма, которую вы хотели бы получить от государств-членов Союза?
Чикаго не конференция доноров, так что какой-то одной окончательной цифры вы не увидите. Но я ожидаю, что некоторые члены организации и партнеры выступят с соответствующими заявлениями о том, каков будет их финансовый вклад в развитие и поддержание афганских сил безопасности после 2014 года. По нашим оценкам, общая стоимость поддержания боеспособных сил безопасности Афганистана составит в перспективе 4 миллиарда долларов в год, из которых, я надеюсь, члены НАТО и партнеры ИСАФ предоставят немалую часть. Мы не будем обсуждать в Чикаго конкретные суммы, но я ожидаю, что страны пообещают предоставить эту часть средств.
Конечно, на этом саммите речь о расширении Союза не пойдет, это известно заранее, но давайте поговорим о Грузии. Грузия внесла немалый вклад в операцию НАТО в Афганистане. Грузия в последние годы приблизилась к Союзу.
Чикагский саммит будет не о расширении, но мы непременно воздадим должное Грузии и отметим тот прогресс, который страна сделала в последние годы. По этому поводу будет выпущена специальная декларация. Но это не единственный способ поддержать эту страну. На самом деле Грузия будет участвовать в трех очень важных встречах в Чикаго. Во встрече государств, входящих в коалицию ИСАФ, в Афганистане. Грузия также примет участие в специальном мероприятии для партнеров коалиции, которое соберет 13 международных партнеров операции НАТО в Афганистане. Грузия в числе этих 13 и является очень активным партнером. Ее вклад в Афганистане очень весом. И еще Грузия примет участие во встрече государств-претендентов на вступление в Союз. Эта встреча пройдет на уровне министров иностранных дел. Так что мы всячески отметим, чего добилась Грузия и каков ее вклад в трансатлантический союз.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Рядом со мной в студии мой коллега из грузинской редакции «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, как заметил генеральный секретарь НАТО, Грузия принимает участие сразу в трех специальных мероприятиях в рамках саммита. И сделано это для того, чтобы подчеркнуть, Североатлантический союз помнит о стремлении Грузии вступить в этот союз и идет на встречные шаги. Этих шагов сейчас достаточно? Они соответствуют ожиданиям Грузии от этого саммита?
Я думаю, что абсолютно достаточно, Ирина, из упомянутых вам встреч. Одна из них будет как бы для специально для стран-аспирантов, которые стоят у пороги НАТО. И что очень интересно, и в Грузии нету такого вот большого ожидания, как это было накануне Бухарестского саммита. И такое вот сбалансированное отношение, это очень хорошо. Что самое главное, я считаю, то, что отношение народа, электората в Грузии опять на уровне 80%. И что самое еще интересное, появившаяся коалиция вокруг Бедзина Иванишвили, они тоже очень четко и однозначно поддерживают стремление Грузии НАТО. Так что если выборы пройдут прозрачно и оценка будет высокая, то можно еще думать о том, что Грузия может еще продвинуться и в конце-то концов получит membership action plan. Но это опять спекуляции, я не буду еще оставаться в этом, но я думаю, что то, что будет на Чикагском саммите, это можно считать, что программа минимум, потому что этот саммит не саммит расширения.
Грузия принимает участие и активное участие в операции в Афганистане. Это как-то сказалось на отношении общественного мнения к НАТО? Ну, например, поскольку все-таки это миссия, которая связана с риском, с потерями, с человеческими жизнями, в некоторых странах поддержка упала.
Опять-таки, очень интересная картина получается. Если верить по всем последним опросам, это и Республиканский институт американский провели, и NDI, и внутригрузинские социологические организации, то поддержка высокая, и даже то, что президент Грузии и парламент Грузии решили, что удваивают почти контингент в Афганистане, когда другие, как вы знаете, в режиме вывода оттуда даже американцы сокращают на 20 тысяч человек до конца этого года. Австралия заявила это, но Австралия не член НАТО, но я просто картину хочу вот подчеркнуть, какова ситуация. Даже при этом, что уже 16 солдат погиб, основные политические игроки на арене политическом Грузии, они не ставят под вопрос решения Грузии, чтобы участвовать и быть донорами в ИСАФе и в Афганистане. И, естественно, может быть дискуссии, стоит ли увеличивать контингент, потому что Грузия сама находится, огромная его часть под оккупацией, риски, как правительство в своих концептуальных документах последних показывает, они риски остаются, то вот целесообразности удвоения контингента. А в основном приоритеты остались приоритетом, и население это, естественно, поддерживает.
Что дало Грузии участие в силах ISAF в Афганистане?
Я думаю, что здесь больше политической выгоды, чем военно-технической, потому что в первых порах правительство Грузии думало, что это откроет Грузии возможности приобрести то вооружение, противовоздушное и другие виды вооружения. Но уже вот в последних заявлениях, очень пессимистических в этих отношениях президента Саакашвили, однозначно говорится о том, что как бы Грузия все это время после августовской войны была изолирована и оружие не получила. Ну, солдаты получают необходимые навыки, как, допустим, действовать на поле битвы с многонациональным контингентом миротворческим. Изучают одним словом способы ведения войны или специальных операций, как это принято в натовских странах. И, естественно, это политическая поддержка на уровне всех членов Альянсы, даже в том числе Германии, Франции, Италии, я перечисляю те страны, которые до сих пор критически относятся к правительству Саакашвили, как правительство, которое не выполняет все наказы стран Альянса, но присутствие там грузинских солдат – это огромная дипломатическая поддержка. И я думаю, что из-за того, что они находятся там в большинстве, я не хочу игнорировать другие достижения грузинской демократии и грузинского правительства, это самый большой, я думаю, сигнал и того, что Грузия уже не просто в декларациях называют страной, для которого двери открыты, я уже аспирантом. Если вы помните, на последнем встрече на уровне министров, министр Сергей Лавров из-за этого был изумлен и прямо призвал натовских коллег, что не делать это. Так что я думаю, что в большинстве действий грузинских солдат в Афганистане это большой плюс именно в политическом, дипломатическом уровне.
Если наоборот, отойти от политики и не брать в расчет, российский фактор политический, то какие еще претензии остаются у Североатлантического союза к Грузии? Что Грузия технически еще не выполнила?
Я думаю, что это предстоящие парламентские выборы. Это будут тестовые знаковые выборы для Грузии, потому что мы с вами, Ирина, неоднократно об этом говорили и здесь в вашем эфире, и за пределами этого эфира, что Грузии не хватает то, что считается самым главным в демократических странах, чтобы хотя бы один раз создать прецедент, что правительство изменится путем выборов. Это не происходило. Я не хочу сейчас, ваши радиослушатели, наверное, знают это, но даже революция роз, очень популярна во всей Европе, в западных странах, это все-таки была революция, и на грани гражданской войны стояло общество. А сейчас все требует. Американцы, лоббисты в Америке, поддерживающие наши, я имею в виду государства, все требуют, что проведите выборы. Проведите выборы, покажите, что вы принимаете все нормы и все правила игры. Потому что мы видели, не безупречными были выборы 2008 года в январе, досрочные выборы президента, не безупречные были выборы парламента 2008 года, муниципальные выборы, административные ресурсы в руках правительства и национального движения, медиа. Несвободная в Грузии, бизнес несвободная в Грузии. Я думаю, что на эти вопросы надо дать четкие правильные ответы.
Спасибо. Мы беседовали с моим коллегой из грузинской редакции «Радио Свобода» Кобой Лекликадзе. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Оппозиционные активисты по решению суда должны покинуть Чистопрудный бульвар в Москве до полудня среды. Об этом собравшимся в лагере протестующих объявил оппозиционер Илья Яшин. Активисты вновь собрались на экстренное совещание. Госдума России сегодня приняла заявление о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве, проект которого был подготовлен фракцией «Единая Россия». В заявлении содержится требование привлечь к ответственности, в том числе уголовные подстрекатели и участников массовых беспорядков. Координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова срочно выписывают из больницы в Москве и собираются этапировать в Ульяновск. Об этом в Твиттере написал адвокат Удальцова Николай Полозов. В Абхазии предъявлено обвинение трем задержанным по подозрению в причастности к покушениям на президента самопровозглашенной республики Александра Анквава. В ближайшие дни обвинения предъявят еще четырем подозреваемым. Франсуа Олланд, вступивший сегодня в должность президента Франции, прибыл с первым зарубежным визитом в Германию, чтобы подчеркнуть особо близкие союзнические отношения между Парижем и Берлином. Президент Греции Карулос Папулис назначил на среду встречу с лидерами всех политических партий для обсуждения состава временного правительства, которое будет решать текущие задачи исполнительной власти до повторных парламентских выборов в июне. В разных районах Сирии, по информации активистов и правозащитников, во вторник погибли по меньшей мере 43 человека.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России на Гайце. И почему эксперты оценивают начало пожарного сезона в России как катастрофическое. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о нагайцах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и исламовед и кавказовед Ахмед Ярлыкапов. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает этноним «нагайцы», когда он возник, и есть ли другие названия этого интересного народа?
Иногда их называют татарами, то есть, в частности, скажем, астраханских нагайцев иногда называют астраханскими татарами. Но, вообще-то, они своеобразная группа среди других нагайцев. Но, в общем, это, конечно, нагайцы. Но нагайцы исторически это часть, ну, условно говоря, татар, то есть тюркского населения Золотой Орды, сложившиеся из разных племен, но племен, сохранявших в значительной степени кочевой образ жизни. И возник этот этноним, если не ошибаюсь, в 1300 году, когда хан Ногай, один из многих золотоордынских ханов, претендовал на пост верховного правителя. Занять этот пост у него не получилось, но сторонников у него было много. И вот эти сторонники на политической, если можно про те времена так выражаться, основе, ну, на основе какой-то особии, употребляя термин Ибн Халдуна, то есть когезии, употребляя современный термин, то есть тяготение друг к другу такого общественно-политического идейного тяготения, образовали некую общность, довольно разнородную, поскольку там были выходцы из разных племен и родов, и они вот и стали известны в дальнейшем под названием Ногайской Орды или Ногайцев.
Ахмед Аминович, ногайцы, как и многие другие народы, являются разделенным народом. Но вот у ногайцев это вот очень ярко выражено, потому что часть, примерно 40% живет в Дагестане, часть в Карачаево-Черкесии, в Ставропольском крае, Астраханской области. Как вот эта вот разделенность сказывается на этническом самочувствии народа, на его идентичности?
Да, вы совершенно правы. Ногайцы действительно очень сильно разбросаны. И исторически они связаны со многими регионами и России, и мира. Значительная часть народа живет в Турции, в Румынии. Это результат переселения или махаджирства, да, времен Кавказской войны и после Кавказской войны. Ну, конечно, это очень серьезно сказывается и на этническом самочувствии народа, и его идентичности. Ну, во-первых, наверное, в очень сильном тяготении к истории. То есть ногайцы очень любят свою историю и могут часами говорить о прошлом своего народа. Это такое вот очень серьезное тяготение к своим историческим корням. Ну, может быть, это во многом для того, чтобы не раствориться среди других народов, поскольку ногайцы практически везде меньшинство составляют, и попытки как-то вот поддерживать высокий уровень, да, этнического самосознания. И на самом деле, находясь на территории даже России в составе разных субъектов Российской Федерации, ногайцы, конечно же, находятся в разном положении. То есть, если в Карачаево-Черкесии это один из субъектообразующих народов, то в Ставропольском крае в качестве такового они не признаны и должны добиваться, да, преподавания родного языка, например, в школах. То есть вот эта вот разбросанность, она приводит еще и к тому, что какие-то группы ногайцев подвергаются довольно серьезной ассимиляции, в том числе языковой и культурной. и с другой стороны, это создает разные группы нагайцев, которые могут отличаться довольно серьезно по языку. Многие нагайцы, например, в Дагестане перешли на кумыкский язык, а в Астраханской области часть нагайцев говорит на татарском языке, в Турции многие говорят на турецком языке, но при этом практически все группы нагайцев помнят о том, что они являются вот частью вот этого народа.
Сергей Александрович, нагайцы, будучи в сравнительно недавнем прошлом степными кочевниками, ну, относительно недавнем прошлом, ощутимо все-таки отличаются по культуре и психологическому складу от соседних горских народов. В частности, у них, насколько известно мне, иное толкование суннитской версии ислама, ханафитское, а не шафиитское, как у горцев. В связи с чем нагайцев порой называют даже плохими мусульманами. Ну, в кавычках, естественно, но я такой термин в литературе встречал. Существует ли локальная форма ислама у нагайцев, и если да, то чем она отличается?
Вы знаете, к шафиитскому мазхабу относятся только горцы Восточного Кавказа, восточнее Осетии. А ханафитский мазхаб, он же был характерен для большинства, и сейчас характерен для большинства населения Турции, мусульман Малой Азии и Крыма. Поэтому те горские народы, которые в большей степени ориентировались на Крым, они восприняли ханафитский мазхаб, и это не только нагайцы, это и черкесы, и карачаевцы. Это, в общем, весь северо-западный Кавказ. Но территория нагайцев была чрезвычайно большой, причем, ну, не всегда нагайская орда осуществляла власть на всей этой территории. Но эта территория тянулась от Румынии еще в средние века и до, ну, низовий Урала и земель в западном Казахстане, за Уралом, где долгое время находился Сарайчик, столица нагайской орды. Ну и значительная часть Поволжья и то, что мы называем сегодня Южной Украиной, степная причерноморская часть, это были земли нагайцев, причем именно нагайского кочевания или, во всяком случае, такого подвижного расселения.
Ахмед Аминович, на нагайском языке, по данным последней переписи, говорит 85% нагайцев, живущих в России. Является ли этот язык средством повседневного общения нагайцев?
Да, ну вот я уже немножко говорил о том, что какие-то группы нагайцев переживают языковую ассимиляцию. Это в первую очередь касается астраханских нагайцев, значительная часть которых юртовские татары, так называемые, перешла на татарский язык. И в Дагестане небольшая часть нагайцев перешла на кумыкский язык. И очень серьезная языковая ассимиляция у нагайцев в Румынии и в Турции. То есть там те, кто переезжают в города, они практически переходят на турецкий язык. В Румынии на язык вот местный, он очень такой сборный, то есть с элементами татарского, турецкого и так далее. Но, тем не менее, вот эта языковая ассимиляция имеет место быть. И сегодня значительная часть нагайцев переселилась на север, на территорию Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, так называемая трудовая миграция нагайцев. И эти группы нагайцев, ну, уже их дети переходят на русский язык. То есть нагайский язык, как язык повседневного общения, там теряется. А это значительная часть нагайцев. По оценкам, примерно 10% народа. Это 10 тысяч нагайцев проживает сейчас там. Но там, где нагайцы составляют относительное, да, большинство, там, где живут, это в нагайском районе Дагестана, в нагайском же районе Карачаево-Черкесии, там языком повседневного общения является нагайский язык, действительно. И языковая инфраструктура в этих местах, она достаточно развита. Там выходят газеты на нагайском языке. И в Карачаево-Черкесии есть очень небольшое, но телевизионное вещание. Очень много нагайцев проживает в Ставропольском крае, но, к сожалению, там, ну, пока еще нагайский язык является языком повседневного общения. Но очень серьезная языковая ассимиляция. Молодежь переходит на русский язык, поскольку нет преподавания языка в школах. Практически преподавание языка в школах прекратилось в 1960-е 60-е годы еще в Советском Союзе.
Сергей Александрович, возвращаясь к истории, вот к уникальности ногайского народа, ведь и даже антропологически ногайцы существенно отличаются от других, от своих соседей горских народов Кавказа, поскольку являются какой-то промежуточным антропологическим типом между монголоидами и европеоидами. Каковы отличия ногайской культуры от культуры других народов Северного Кавказа?
Ну, эти отличия, конечно, есть. На мой взгляд, это вот именно те отличия, которые связаны с большим сохранением кочевого наследия в материальной культуре, в бытовой жизни по сравнению с другими народами Кавказа. Ну, скажем, карачаевцы говорят на языке достаточно близком к ногайскому языку, и многие корневые слова, основная масса корневых слов в них совпадают. Ну, скажем, слово, ну, пускай Ахмед Аминович меня поправит, но, насколько я знаю, слово «багана», которое для ногайца означает «шест, подпирающий кровлю юрты», для карачаевца это столб, подпирающий кровлю срубного дома. Совсем иной формы массивности, естественно, архитектурная деталь. Но вот образ, который возникает с этим словом, различен у карачаевцев, ногайцев. Хотя и в том, в обоих случаях, конечно, это в конечном счете наследие кочевой культуры, наследие жизни в юртах. Но юрты у ногайцев сохранялись сравнительно до недавнего прошлого, тогда как у карачаевцев и у балкарцев даже воспоминания о них стерты, они давно перешли на такой оседлый поселковый образ жизни в солидных домах. Вот в этом плане, в плане большей сохранности наследия кочевой степной культуры и проявляется отличие ногайцев от других народов Кавказа.
С профессором Сергеем Арутюновым и исламоведом и кавказоведом Ахмедом Ярлыкаповым беседовал Игорь Яковенко.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске: смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина.
По мнению экспертов Greenpeace в России, начало пожароопасного сезона в стране следует считать катастрофическим. Лесные и природные пожары развиваются по более опасному сценарию, чем в предыдущие два года. С 1 апреля лесными пожарами пройдено уже более 1 миллиона гектаров леса. Наиболее сложная ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке, где горят леса. Также тлеют торфяники в центральной части России, рассказывает Любовь Чижова.
По официальным данным, в прошлом году в России сгорело около 2 миллионов гектаров леса, по неофициальным – около 9. Статистика природных и лесных пожаров постоянно занижается. Кроме того, она публикуется с задержкой в 1-2 дня, из-за чего, по мнению экспертов, федеральные органы власти не могут адекватно реагировать на угрозу возгораний и быстро и эффективно с ними бороться. Защитники природы надеялись, что после масштабных пожаров 2010 года ситуация изменится, будет восстановлена полноценная система государственного управления лесами, в них вернутся лесники, количество которых было значительно сокращено, но этого не произошло. Кроме того, с этого года тушить пожары могут организации, имеющие на это лицензии. По словам руководителя противопожарного проекта Greenpeace в России Григория Куксина, из-за технических ошибок, допущенных разработчиками закона о лицензии, тушить пожары, не нарушая правил, теперь могут лишь специализированные лесопожарные организации. Вот как Григорий Куксин оценивает нынешнюю ситуацию с лесными и природными пожарами.
В целом ситуация сложная, если говорить обо всей стране. Достаточно сложная есть ситуация на юге Сибири, ну, в основном в Амурской области, в Забайкалье. Небывалое количество населенных пунктов пострадало. Вот уже в беседе, вот прежде всего от палов травы, ну и от начавшихся уже достаточно массовых лесных пожаров. Поэтому там ситуация тяжелая, ну и вот по самым таким негативным прогнозам развивается. То есть такая метеозависимая, как только сухая погода, начинаются массовые палы травы, тут же у нас страдают и лесные массивы, и населенные пункты. То есть общая готовность достаточно низкая оказалась.
Если сравнивать пожароопасную ситуацию с прошлыми годами, как сейчас, лучше, хуже, серьезнее?
Ну, если говорить в целом о количестве пожаров, количестве пострадавших, в том числе от них населенных пунктов, то ситуация хуже, чем в 2010 и в 2011 годах. Да, я напомню, что 2010 был достаточно тяжелый год, особенно для центральной России, но в меньшей степени пострадал тогда Сибирский регион и Дальний Восток. В 2011 году общая площадь пожаров оказалась в полтора раза примерно больше, чем в 2010 году. Ну и вот по тем же показателям, то есть на начало пожароопасного сезона, сейчас ситуация еще хуже, чем в 2011. Но пока это, к счастью, не затрагивает центральный регион России, то есть здесь ситуация чуть лучше, хотя уже достаточно массово начались трофейные пожары.
Каковы прогнозы на лето?
Прогнозы можно делать, исходя в основном из прогнозов, которые дают синоптики, потому что, к сожалению, из-за общей ситуации в лесном хозяйстве и в течение пожарной безопасности у нас ситуация метеозависимая, то есть она, к сожалению, почти никак не контролируется и не управляется органами власти, в основном погода. А поэтому будет жаркое лето, будет тяжелое лето. В центральной России можно в значительной степени снизить вероятность такого негативного развития событий, если максимум усилий прикладывать к обнаружению на ранних стадиях хотя бы торфяных пожаров, которые, если не будут потушены сейчас, то будут давать, как это было в 2010 году, источники новых пожаров. Ну и как только случится сухая погода, разгорится все достаточно сильно. Поэтому вот сейчас, ну, в том числе наша организация, наша группа занята выявлением на ранней стадии торфяных пожаров. Вот прямо сейчас мы находимся на тушении очередного торфяника в Рязанской области, в парке Мещерский.
Трудно тушить торфяники? Вообще трудно обнаружить?
Ну, сложности прежде всего с обнаружением, потому что на ранней стадии торфяной пожар не обнаруживается дистанционными методами. То есть можно только косвенно по космической съемке судить о тех пожарах, которые прошли, ну, скажем, полутравы или лесные пожары, которые возникли на местах осушенных торфяников. Тогда обязательно эти точки надо проверять и очень тщательно обследовать. Вот, к сожалению, проблема с внимательностью, с тщательностью проверки таких травмоточек. Ну, здесь мы стараемся и общественной организации, и граждан, и волонтеров подключать к этой работе для того, чтобы помочь государственным органам на ранней стадии эти пожары выявить. На ранней стадии они тушатся достаточно легко. То есть, ну, требуется тщательность, требуется хорошая квалификация тех, кто это делает. Но сейчас, пока есть вода, пока это не глубокие торфяные пожары, потушить их вполне можно, но и пожарная охрана, и наши добровольцы вполне успешно с этим справляются, ну, тем точкам, которые мы обнаружили. Но тут главное не упустить ситуацию, то есть как только пожары будут неделями развиваться, и вода уйдет, потушить их станет, ну, принципиально сложнее, в некоторых случаях, возможно, там, до поздней осени.
Как вы можете оценить работу государственных органов? Что-то вообще принципиально после 2010 года, когда Россия буквально полыхала, изменилось в организации профилактики и тушения пожаров на территории России?
Ну, вы знаете, если сравнивать с 2011 годом, с прошлым, то вот пока по тем областям, где мы активно работаем сейчас, по Московской, по Рязанской, по Владимирской, принципиально лучше стали реагировать. То есть на первые же сообщения действительно, честно, по Тверской области вот недавно был пожар, выезжает пожарная охрана и действительно старается на ранней стадии эти пожары поймать. То есть определенные сдвиги в понимании роли весенних пожаров, они появляются, по крайней мере, на уровне тех людей, которые работают на местах. Правда, удивительные вещи происходят на уровне федеральных ведомств. Вот, например, не так давно, с неделю назад прошло сообщение от Центра антистихии МЧС, где их эксперты заявляли о том, что в ближайшие недели невозможно возникновение торфяных пожаров в Центральной России, но что, как вы понимаете, совершенно не соответствует действительности. Мы вот практически ежедневно работаем на как раз возникающих новых торфяных пожарах. Понимание роли вот этих весенних пожаров, травяных палов, от которых возникают затяжные длительные торфяные пожары, пока недостаточно. Ну и есть, конечно, такие печальные вещи, которые происходят на уровне законодательства и подхода к организации тушения. Ну вот чудовищная история с лицензированием в этом году. То есть вступил в силу с Нового года закон о лицензировании отдельных видов деятельности в той части, которая касается лицензирования тушения лесных пожаров. Решение абсолютно неподготовленное. Большинство организаций, которые заняты тушением, не могут просто по условиям лицензирования, да, не могут получить лицензию. Соответственно, сейчас многие заповедники, национальные парки, многие лесничества, многие лесхозяйственные организации просто не уполномочены, не вправе тушить те пожары, которые они тушить с другой стороны обязаны. Абсурд. Мало того, ни одно подразделение пожарной охраны МЧС не получило лицензию на тушение лесных пожаров, и теперь они тоже не имеют права тушить лесные пожары.
Григорий, кто будет тушить лесные пожары в этом году?
Я думаю, что тушить будут все те же, которые тушили в предыдущие годы, то есть лесхозяйственные организации, и авиационная лесная охрана, и подразделения пожарной охраны, и субъектов МЧС. Но сейчас желание, иногда в прокуратуре, например, возникает такое желание, да, любую организацию, которая безответственно этим занимается, можно привлечь к ответственности и наказать. Легче не тушить, потому что, скорее всего, не компенсируют затраты тушения, а если, не дай бог, произойдет какой-то несчастный случай, то, естественно, виновата будет организация, которая без лицензии занялась этой деятельностью. То есть вот такого плана трудности, они возникают, их достаточно много, то есть абсурды в законодательстве. Ну и вот проблема с лицензированием явно во многих регионах очень сильно ослабила вот те группировки сил и средств, которые могли бы быть собраны.
Это был руководитель противопожарного проекта Greenpeace в России Григорий Куксин. В результате лесных и природных пожаров 2010 года погибли 54 человека. Более 2000 россиян, потерявших жилье, были эвакуированы. Огромный ущерб нанесен самим лесам, которые до сих пор не восстановлены. Ситуация в этом году может быть серьезнее, чем в 2010-м, считает руководитель лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков.
Ну а так, в общем-то, пожарная проблема, она рассеяна по стране. Многие леса горят, как сейчас, в Сибири, на Дальнем Востоке, когда, в общем-то, власти не обращают серьезного внимания на эту проблему.
Складывается впечатление, что природный или лесной пожар в России – это такое стихийное бедствие, которое невозможно ни предупредить, ни быстро и эффективно потушить, ликвидировать. Как налажена эта работа в других странах? Что нужно для того, чтобы эффективно организовать работу по тушению пожаров в России?
Прежде всего, вы абсолютно правы. Нужно изучить и использовать зарубежный опыт. Насколько я знаю, вот в ближайшее время делегация Рослесхоза отправляется как раз в США пытаться этот опыт перенимать. Дело в том, что в США существует очень серьезная наука о лесных пожарах и очень серьезные разработанные подходы к управлению лесными пожарами. Я не случайно говорю слово «управление», поскольку американский опыт показывает, что не всякий пожар даже нужно и тушить. То есть, когда пожар угрожает эксплуатационным лесам, где идет заготовка древесины, или когда пожар лесной угрожает объектам инфраструктуры, скажем, там, поселкам, населенным пунктом, тогда его тушат и тушат эффективно. Когда же это огонь является там частью природной среды и одним из природных факторов, когда этот пожар не угрожает никаким серьезным объектам, тогда этот огонь не позволяет ему гореть. У нас пока превалирует такая точка зрения, что пожар – это абсолютное зло, его надо пытаться тушить всегда, и поэтому происходит такое рассеяние силы внимания и, более того, попытки преуменьшить проблему за счет нераспространения информации, за счет распространения ложной информации, заниженных оценок и так далее. На самом деле, вот опыт показывает, что нужно возрождать нашу школу лесной пирологии, науки о лесных пожарах, готовить очень серьезных специалистов, инвестировать не только в тушение пожаров, но в предупреждение пожаров. Дело в том, что у нас, с одной стороны, не США, у нас большинство, абсолютное большинство пожаров вызывают не молнии, не природный фактор, а все-таки человеческий фактор. То есть тут у нас есть своя специфика. И чем больше человек, в том числе с лесозаготовками, с развитием дорожной сети, внедряется в грунты лесные массивы, тем чаще там происходят лесные пожары.
Есть у вас уже какие-то прогнозы на нынешнее лето?
Все будет очень серьезно зависеть от погоды. Погода – вещь слабо предсказуемая. Но, к сожалению, изменение климата, оно будет и в дальнейшем очень серьезным фактором. А изменение климата – это прежде всего резкие колебания температуры, резкие колебания условий влажности и слабая их прогнозируемость. То есть мы все чаще будем оказываться в ситуации, когда сухой год накладывается на высокую температуру и леса будут чаще гореть. Поэтому и в этом году надо серьезно отнестись к проблемам лесных пожаров, и тем более в следующие годы. Это будет возрастающий существенный негативный фактор.
После 2010 года, после этих масштабных пожаров, эксперты заговорили о том, что в леса пора возвращать лесников, реформировать лесную службу. Что-то изменилось с тех пор? Вернулись ли в леса лесники? Стали ли они получать достойную заработную плату?
К сожалению, нет. На самом деле ничего на практике серьезно не изменилось. государство сделало определенные инвестиции в закупку пожарной техники, вот, как говорится, в то, что ли, не системное лечение этой болезни, а в то, чтобы погасить симптомы вот этого заболевания, сами пожара. Системная охрана лесов, она до сих пор не восстановлена, и лесники в лес не вернулись. Кроме того, вот сейчас все слышнее позиция о передаче, скажем, подмосковных лесов из федерального управления в региональное, и специалисты связывают, что подмосковные леса окажутся под еще большей угрозой из-за того, что будет урезано финансирование. Сейчас московский регион, леса Подмосковья финансируются по сравнению с остальными регионами гораздо в большем масштабе, там разница в 3 раза где-то составляет на перерасчете на 1 гектар. Что будет при передаче в Московскую область вот, в связи с новым губернатором. Предсказать сложно, но все сходятся на том, что финансирование будет урезано. И сейчас подмосковные леса управлялись не самым лучшим образом. Можно было пойти и посмотреть, что творится в лесах Подмосковья. Ситуация, видимо, будет ухудшаться. И в первую очередь это связано с повышенной горимостью лесов. Из-за того, что в лесу очень много погибших деревьев, в том числе из-за массового размножения насекомых вредителей, в особенности ели. Много старых деревьев, и ситуация достаточно сложная.
О лесных и природных пожарах в России говорил руководитель лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков. Экологи напоминают, что большинство пожаров в стране происходит по вине людей и призывают россиян в начале пожароопасного сезона быть внимательнее и осторожнее в лесах и на природе.
О том, как экологи оценивают начало пожароопасного сезона в России, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Алфавит инакомыслия. Публицистка Фрида Вигдорова записала ход процесса над Иосифом Бродским, расставила смысловые акценты. И получился шедевр, потому что осужденный был гений, потому что стенограмма была истинной литературы. «Алфавит инакомыслия». Фрида Вигдорова. Первый раз в эфире в 23 часа, повторы в 6 утра и 2 часа дня в среду. Время московское.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент сообщил мне, что, к сожалению, на данный момент...
К лагерю в Саговском лесу подъехали примерно 15 сотрудников полиции...
В центре Барнаула собрались несколько десятков молодых людей с белыми...
Церемонии передачи президентской власти во Франции подчиняется строго...
Мы знаем, когда начнутся первые задержания. У нас уже есть конкретные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.